радостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую?
На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
Номер моего автоответчика 783-0097.
Фрэнки, мы тебя обожаем. И ты никогда не дождешься, чтобы мы сказали, какой актер тебя играет. Никогда. Нам не нужен миллион долларов, у нас есть ты.
Желать тебе здоровья, я даже не знаю, стоит или не стоит. И здоров, и не здоров.
Дорогой Фрэнки, я тебе благодарю за чудо, которое ты мне сегодня подарил. Я очень давно тебя слушаю, обожаю твое сумасшествие.
Дорогой Фрэнки, чтобы никогда, никогда не было разгадки твоего феномена. Никогда.
Я тебя решил поздравить немножко по-другому. Я занимаюсь альпинизмом, поэтому, совершая восхождение, я брал твое имя на вершину и фотографировался с ним. Поэтому считаю, что ты посетил вершины Кавказа.
Фрэнки, всегда с тобой. Фрэнки, всегда живой. На мысе Фрэнки, и будет он блестеть. О, Фрэнки, это жесть.
Я звоню вам из Абрамцева. Мы учимся на живописном отделении. Мы просто обожаем ваше шоу и слушаем вас каждое воскресенье. Даже купили диск недавно.
Передай большой, пожалуйста, привет своему актеру, который тебя играет. Я его знаю лично.
Фрэнки, Фрэнк, ты прекрасный. Потому что ты заразный. Зараз.
Дорогой Фрэнки, с Новым тебя годом, и спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь. Меня зовут Дмитрий.
Фрэнки, это Тамара. Ты наш маяк и лучик света. Благодарю тебя за это.
Приветствую вас, дорогие мои люди! Вы снова настроили свои воспринимающие устройства на меня, как говорится, на свой страх и риск, несмотря на то, что в мире на данный момент уже почти 14 миллионов вирусов. Я очень надеюсь, что ваши антивирусные программы действительно хороши и выдержат мою сегодняшнюю более чем массированную атаку. Маэстро, я сейчас соединю ладони. А вы, пожалуйста, примите необходимые меры, если сможете. Итак, раз, два, три! Прекрасно! Просто замечательный фейерверк! И несмотря на то, что свет во всем офисе Серебряного Дождя тут же вырубило, и волосы на вашей голове стоят дыбом, дорогой мой, микрофон, тем не менее, продолжает функционировать, и вы, как всегда, неперехваливаемы. Просто замечательно. Итак, дамы и господа... Еще один год я прожил перед вами на этой замечательной сцене в свете ваших глаз и аплодисментов. И начать новый блок Фрэнки Шоу на Silver Rain я, конечно же, хочу со слов благодарности всем вам. Тем, что по-прежнему, несмотря ни на что, под страхом подхватить очередной так трудно вылечиваемый интеллектуально-психологический вирус, продолжаете заглядывать на эту ужасную территорию, где, как известно, мысль и вещь равны по плотности. И, как я уже не раз говорил, ни один актер не сыграет больше, чем хватит мужества воспринять его зрителю. Итак, дорогие мои, давно это было. В далеком 2008 году, тогда мир еще не был так тих и гармоничен, как сегодня. И уши, и сердца, и мозги людей еще терзал голос великого сумасшедшего, что ежевоскресно разрывал их грудные клетки, безжалостно пожирая их сердца, и ни у кого не было сил положить конец этой небывалой тирании, тирании игры. И самые продвинутые из вас уже спрашивают себя, откуда сегодня смотрит этот нестерпимец, верно? если даже 2008 год для него уже далекое-далекое прошлое. И, как вы понимаете, часть сегодняшней загадки кроется именно в этом. И, надеюсь, эта интрига удержит вас у приемников оставшиеся 50 минут, за которые я обязуюсь превратить ваши головы в горстку пепла. Что касается правил, то они неизменны. Вот уже несколько тысячелетий существования Фрэнки Шоу. На кону культовый альбом «The Best from Frankie». Первый из двух, как вы уже знаете, уходит в руки того, кто первым дозвонится и правильно назовет имя моей сегодняшней роли. Второй в руки человека неторопливого, но способного на утонченно вдумчивый комплимент, опрокидыш или комментарий. И в этом случае ответ может быть совсем даже неправильным и, тем не менее, достойным публикации моего персонального приза за творческое дерзание. Ну, вы все это знаете. Итак, дамы и господа, шоу-тайм. Сегодня мы заполним пространство между нашими ушами чистым электричеством.
Шоу-тайм!
Только на серебряном дожде!
Только
мы начинаем ежедневную серию
прямых
трансляций.
Себе дарят.
Привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь.
Сегодня ты именно Майкл Джексон. Элли
Купер. Марлин Мэнсон.
Марлин Мэнсон.
Чуть-чуть. Нава
Гарта.
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций.
Итак, дамы и господа, сегодня я действительно воплощенное электричество. И, как водится, все мы растем. Я в искусстве искушать, вы в искусстве сопротивляться искусу. И, надеюсь, кое-кто по достоинству оценил этот мой каламбур. Итак, дорогие мои, сегодня я имею великую дерзость затянуть вас на территорию игры, у которой нет и не может быть точных правил. Или, вернее, они настолько сложны и хаотичны, что наглядно представить их практически невозможно. Если по ходу моего сегодняшнего шоу в запале игры мои ладони все же невольно соединятся на ваших ушах, и вы почувствуете тот самый разряд, с которого мы сегодня, собственно, и начали, и навеки застынете перед приемниками с углями в черепе вместо мозга, то это, собственно, и есть цель моей сегодняшней акции — выжечь все лишнее. Согласитесь, творить такое великолепие, какое творит сейчас мой волшебник, можно только с пустой черепушкой. Браво, дорогой мой! Вы, как всегда, великолепны и неподражаемы. Итак, дамы и господа, давно это было. И самое главное, конечно же, определиться, откуда мы смотрим, верно? Именно этой подсказки я вам, как водится, и не дам. И кое-кто из наиболее продвинутых уже смекнул, как я вижу, что сегодня я буду столь же многословным, сколь и туманным, и ровно настолько глубоким, насколько и безжалостным. И это моя профессия, согласитесь. Напустить как можно больше пыли и всякого рода тумана, и, подкравшись сзади, вонзить внезапно нож в самое сердце. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я рождаюсь под конец нового времени. И, надеюсь, вы знаете, что в вашей истории называется новыми временами под знаком Стрельца в благотворных лучах Юпитера. Я ребенок благочестивых родителей, миссионеров-пиетистов, если вам что-то это говорит. Отец — издатель богословской литературы в Вюртемберге. Мать, знаменитый филолог, многие годы прожившая в Индии, что тоже сыграет свою роль в моем жизнеописании. И вот мои родители уже преподают в миссионерской школе в Базеле. Мне 5 лет, и стоит мне услышать слова «Ты должен!», как во мне все переворачивается вверх дном. Я тут же превращаюсь в маленького неуправляемого монстра, и вам, конечно же, нетрудно предположить, дорогие мои, что эта черта характера, несомненно, нанесет мне большой урон в будущем. И вот на уроках по всемирной истории мои учителя уже рассказывают, что мир создается и обновляется за счет усилий именно таких людей, тех, что сами творят себе закон и настырно восстают против известных форм мира. Но стоит мне по неважно какой причине восстать против какой-либо либо заповеди, например, или хотя бы против глупой привычки или моды, учителя тут же обрушивают на мою голову трусливую мощь преподавательской дидактики. Что до лжи и разного рода дипломатии, то этому искусству я обучусь уже в 4 классе, когда один из учителей припишет мне одно преступление, в котором я буду решительно не повинен. И поскольку я так и не сознаюсь в несодеянном, этот пустяк разрастется в громадное показательное судебное разбирательство, и из меня все же извлекут столь важное для общественной морали признание. И так, собственно, из моего мозга и будут выжжены последние остатки веры в порядочность учительской касты. И хотя кое-кто из других педагогов по-прежнему признает меня довольно способным и даже талантливым мальчиком, тем не менее ни одна школа в округе больше не захочет держать в своих стенах ученика с клеймом преступника на лбу. И вот с таким напутствием я, собственно, и отправляюсь во взрослую жизнь, дорогие мои. И это, как вы понимаете, только присказка. Маэстро, раз вы тащили эту пыльную шарманку, так давайте, крутите ручку, пусть все, как кажется, перемерится в ногу шалдай.
Ты пропустил через мысли электрический ток. Ты сильно газа, большой знаток. Теперь за воздух держись, теперь смотри, не растай. Играй, шарма, мама, моя шарманка, играй. Это счастье одному из 100. И я готов поклясться головой шута. Теперь ты легче свинца, так ты лети, улетай. Играй, шарма, мама, моя шарманка, играй. Захотели бы руки перемеряться, звуки в муку. Моя шарманка, ну
на нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
Номер моего автоответчика 783.
Привет, Фрэнки. Нострадамус, наверное. Меня Василий зовут.
Нострадамус. Спасибо, Василий. Итак, дамы и господа, паренье мыслей безмятежен вид, игра моя тонка и высока, но в глубине души моей тоска по крови ночи и дикости горит. Игра мне в радость, и меня не гонит плеть. В пустыне духа не бывает гроз, но втайне я мечтаю жить всерьез, зачать, родить, страдать и умереть. Маэстро, что там с электричеством? Мы так и будем сидеть в темноте? Просто бешеный восторг! И смотреть сейчас на нас с вами, дорогой мой, черных, как негры, с волосами стоящими торчком, одно сплошное удовольствие. Итак, дорогие мои, вот мне уже 16, и к этому времени я уже прочитываю более половины мировой литературы. Это, как известно, не предвещает ничего хорошего, но вы понимаете. И вот мое сердце уже истекает этими замечательными юношескими наивитами, от которых кончик языка, как кажется, уже становится раскаленным, словно игла паяльника. И вот оно, лето 1914 года, когда в мгновение ока всему народу моей страны становится понятно, что его прежнее благополучие стоит на самой, что ни на есть, иллюзорной основе. И вот я уже внутри одной из школ, превращенных в военный госпиталь, силюсь на правах добровольца отыскать для себя хоть что-то осмысленное в беспощадно расползающемся мире. и уже знакомлюсь с одной почтенной 40-летней дамой, которая прежде была довольно состоятельной, а теперь исполняет обязанности обычной сиделки и в коридоре школы до отказа забитым изувеченными солдатами, по пути из одной палаты с ампутированными и умирающими в другую, она с трогательным энтузиазмом рассказывает мне о том, что испытывает невероятную гордость от мысли, что ей дано жить в эту великую эпоху. Я же, глядя на ее светящиеся неподдельным счастьем глаза, думаю о том, что для нее война, конечно же, единственное спасение, превращающее ее абсолютно лишенное смысла существования в жизни хоть сколько-нибудь ценную. Но счастье осмысленности в ее случае, согласитесь, оплачено слишком уж дорогой ценой, верно? И вот я уже на передовой, как вы видите, в медицинском отряде, и вижу эту невероятную сцену, когда, склонившись над 18-летним парнем, у которого только что оторвала нижнюю часть тела, молоденькая медсестра вкалывает ему в шею мощную дозу обезболивающего, чтобы просто облегчить ему смерть. Он же смотрит на нее и произносит свое наэлектризованное наркотическим дурманом. «Ой, красавица, потанцуем?» «Да, любимый!» «Сейчас потанцуем!» — отвечает она. «И попробуйте после всего этого разделить восторг современных вам поэтов и профессоров, пишущих о так называемых благах войны и возбуждающих в массах так называемый патриотизм!» И вот в 1915-м из меня уже вырывается этот остервенелый вопль о том, что даже люди высокого духа уже не способны ни на что, кроме как на проповедь лжи и восхваление некой совершенно абстрактной победы. Победы над кем, думаю я? Над чем? И самое главное, ради чего? И все уже возвращается на круги своя, как вы видите, как никогда в школе я уже провозглашен предателем Родины и уже непосредственно испытываю то, что чувствует человек, оплевываемый сплоченным в квадратные монолиты большинством. Сюда же надо прибавить постоянно грызущего меня изнутри червя сомнения, что, может, во мне самом сидит какой-то чудовищный порок, если я снова и снова вступаю в непримиримый конфликт с так называемым внешним миром. И вот я уже каждый новый день дивлюсь тому, что могу вытерпеть еще и еще одну потерю, и эту тоже. Друзья все без исключения говорят, что раньше я был симпатичным молодым человеком, но чем дальше, тем проблематика моих книг становится все более и более неаппетитной. Что мои тексты потеряли былую гармонию, возвышенность и красоту. И каждый из вас, конечно же, сам вправе оценить, дорогие мои, какой процент электричества пропускается сейчас через мой мозг, снова и снова сталкиваясь с этими отзывами, причем самых близких людей, друзей, и слово мое уже выгорает, как вы видите, и лишается каких-либо прямолинейных смыслов, и буквы на книжных страницах уже как бы исчезают, и так называемые междустрочья уже заливает собой все пространство моих книг. И мне очень интересно, дорогие мои, удастся ли нам сейчас не то чтобы увидеть что-либо, но хотя бы прочувствовать вибрацию этого за гранью сумасшествия, отсутствия смыслов. Понимаете, о чем я? Папа loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it, wow. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя ролик, который, как вы видите, нас носит в рынке сегодня утром, и свой контактный телефон.
Да, Наталья. Да, Наталья. Чего вам? Мне кажется, это сегодня Тесла.
Тесла, не разобрал. Дальше.
Добрый день, да. Фрэнки.
Да.
Антон.
Да.
Сегодня Жюль Верн.
Жюль Верн, великолепная версия.
Привет, дальше. Фрэнки. Да. Я думаю, ты Герман Гессе, мой контактный телефон.
Герман Гессе. С его, если помню, игрой в бисер, да? Итак, дамы и господа, пришло время конкретики. Как вы думаете, возможно ли составить партию из запаха вот этой свежевыпеченной булочки с корицей, мелодии Моцарта, шума только что проехавшего за окном трамвая и точной математической формулы великого Эйнштейна, ну, например? Причем так, чтобы созерцающий эту партию мог бы ее продолжить. Понимаете? И, как известно, чем изящнее подхват, чем красивее ассоциации в головах зрителей, тем больше ценности в этом магическом сплаве. Маэстро, не могу удержаться от того, чтобы не предложить вам первому сделать ответный ход. Ну, не замечательно ли? И стены вашей комнаты, дорогие мои, или машины, или где вы сейчас слушаете этот выпуск Фрэнки Шоу, уже заполняется, обратите внимание, сосущим под ложечкой предвосхищением чего-то необычайно глубокого, верно? Итак, дорогие мои, возможно, вы тоже встречали на своем жизненном пути людей, которые оказывали на вас сильное и, более того, необоримо трансформирующее влияние. И вот он, как говорится, знакомьтесь, блистательный швейцарский психотерапевт Карл Густав Юнг, один из самых непослушных учеников великого Фрейда, родоначальник так называемой глубинной психологии, учения о коллективном бессознательном. И если Фрейд подробно описал так называемую персональную сферу человеческой психики, то Юнг указал на наличие так называемых трансперсональных областей, откуда, собственно, и приходят к нам все те необъяснимые, как кажется, переживания, что ассоциируются у многих с разными формами отклонений. Но не будем касаться этой темы, слишком уж запредельной, как говорится, в суе. И вот в моей голове уже зарождается идея одного из самых загадочных романов 20 века, действие которого охватывает около 3 недель жизни главного героя. Некоторое время он живет в большом городе и затем бесследно исчезает, оставив так называемые записки, из которых уже проступает, как вы видите, этот пугающий, отталкивающий оскал то ли человека, то ли волка, для которого каждый день изматывающая схватка с искушением самоуничтожения, оскал израненного и вконец загнанного паранойи, у которого уже просто нет сил сопротивляться гипнозу все более и более становящихся конвейерными форм жизни, сопротивляться растворению в мире дешевой сенсационности и нижепоясного юмора в мире и не людей даже, а существ, которых в отличие от человека гармоничного, технического, демократического и так далее все уже называют челопотом или человеком потребляющим. Какие его основные черты? Ну, описать его совсем даже не трудно, стоит только нажать вот на эту кнопочку, и вот он, вот. Без конца пьющий пиво, сок, кофе, пожирающий макароны с кетчупом и майонезом, бульонные кубики, чипсы, шоколад и йогурт по 20 раз на дню, моющий голову шампунями от перхоти, без конца жующий отбеливающие жевательные резинки, патологически одержимый идеей чистоты, как личной, так и бытовой, до маниакальности, обожающий разглядывать под микроскопом граммы стиральных порошков и микробы в своем унитазе, для того, чтобы побольше съесть, употребляющий специальные таблетки, помогающие желудку справляться с этими непомерными объемами, говорящие дикими и, как кажется, совершенно несопоставимыми с жизнью лозунгами, типа «Почувствуй нашу любовь, трам-тарам!» Извращающими и выворачивающими наизнанку последние связи с заложенными в этих словах смыслами. И вот это самая страшная сказка современности, в которой необразованное большинство самых разных цветов и во всех частях мира размножается гораздо быстрее, чем создает себе рабочие места. И, разумеется, такая картина гибели человечества от так называемой перенаселенности только один из возможных сценариев. И никто, конечно же, не собирается слишком уж сгущать краски, это понятно. Но сегодня все мы разве не свидетели того, с каким невероятным трудом 1 миллиард образованных на Земле людей справляется с 5 миллиардами тотально необразованных? С каким адским трудом им удается или уже не удается удерживать эту самую попсовую усредненную массу, размножающуюся со скоростью раковой опухоли? И когда через 10 лет вместо 5 миллиардов их будет 50 миллиардов, то куда, как вы думаете, направится этот поток необразованных, невоспитанных, отлично умеющих пользоваться всеми благами цивилизации людей? Так говорится, ничего не умеющих создавать, но способных только потреблять. И сегодня речь, конечно же, не об этом. Наиболее подробно мы коснемся этой темы в следующее воскресенье. Как говорится, продолжение следует. И когда я действительно натру ваши мозги на терке и приправив их майонезом в лучших традициях доктора Лектора, съем прямо на глазах под аплодисменты кое-кого из своих людей. Маэстро, трам-тарам! Немедленно вгоните мне в шею мощную дозу обезболивающего, чтобы я не почувствовал, как меня разрывают на части от глубинного неприятия. Висит на кресте, праведников колбасит, как братву на кислоте. Каждый раз, когда мне говорят, что мы вместе.
месте. Я помню, больше всех денег приносит груз 200 в желтой подводной лодке. Мумии в руки, колесо смеха обнаруживает свойства мясорубки. Патриотизм значит просто убей и наверца. Этот трещина проходит через мое сердце. В мутной воде не видно концов.
Ответчики, вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
Меня зовут Виктор.
Да, Витя.
Это Герман Гессе.
Герман Гессе, яс! Дальше.
Здравствуй, Фрэнки. Да. Меня зовут Нина. Сегодня ты Николас Тесла.
Николас Тесла. Я разобрал наконец.
Привет,
да.
Привет, дальше. Я думаю, ты Герман Гессе.
Герман Гессе. Спасибо огромное. Итак, дамы и господа. Мир, как известно, калейдоскоп смыслов. При каждом повороте образующий все новые и новые сочетания, а следовательно, и новые смыслы, верно? Это такой удивительный образ, и давайте прямо сейчас заглянем в дырочку и покрутим, естественно. Ну, а тот, кто не понял, о чем речь, может просто покрутить пальцем у виска, ну, это понятно. Просто замечательно! И вот она! Новая доза, как говорится, уже струится по венам. И вот они, эти замечательные переливы стеклянных осколочков, что при каждом повороте собираются в удивительные красоты узоры. И самое фантастическое в этом процессе, знаете что? Что ли один следующий за другим узор никогда не повторит себя. Точно так же, как никогда не повторит себя узор вот этой толпы, что угрюмо ползет по коридорам метро. И на берегу этой человеческой реки, как известно, можно простоять целую вечность, и поезда будут проходить за поездами. Но повторения, уверяю вас, не будет никогда. Это так поразительно, правда? И вот кое-кто из исследователей моего творчества уже говорит, что игра, описанная мной, охватывает как бы весь духовный космос. И владея этой игрой, можно воспроизвести чуть ли не все духовное содержание мира, соединить в этой величественной забаве все возможные сюжеты и смыслы. Но это звучит так абстрактно и так глубоко идеалистично, разве нет? И уже в названии самой игры скрывается глубокая и довольно горькая ирония. И вот я уже прошу объяснить мне кое-кого из вас, чему именно должна служить вся эта так называемая духовная деятельность сегодня. И как связаны хранители духовной культуры с теми, кто создает материальные ценности? Калейдоскоп все вращается, как все мы видим, и один все более и более жестокий орнамент сменяется другим, и уже не мы смотрим на кого-то в прошлом, но кое-кто из будущего уже смотрит на нас из мест, где ради сохранения последних осколков прекрасного лучшие из интеллектуальной элиты отбирают самых одаренных мальчиков по всей стране, обучают в своих школах, развивают ум и чувство прекрасного, приобщают к искусству, математике, музыке, философии. И самое главное, учат наслаждаться развивающими духовными играми. И вот он, вот мой главный герой. Наиспособнейший чудо-мальчик, прошедший весь путь элитарного воспитания и уже ставший так называемым верховным магистром Ордена Игры, в своих ночных видениях уже прозревает ужас так называемой иллюзорности своего духовного величия и томимый сознанием бесполезности своего существования уже выступает на коллегии Ордена, говоря о том, что все так называемые хранители духовности представляют из себя не больше, чем элитарную безделушку, что реальный мир —
история это справедливо считает нашу обитель мудрости красивой, но совершенно бесполезной роскошью. И это значит, что в сердцевине самой идеи о духовном величии кроется все тот же необоримый обман, смириться с которым с возрастом становится все сложнее и сложнее, так как у духовности уже нет реальных рычагов воздействия ни на человека, ни на общество. И вот, понимая это, мой герой уже покидает стены своей горячо любимой страны и уходит в мир так называемых «живых масс». Да, не очень умных, тотально усредненных, совсем не духовных, запутанных, грешных, иногда просто омерзительных. И исчезает в нем. А вот как именно, это уже не так важно, верно? Ведь, как сказал кто-то из великих, после смерти не умирает только тот, кому удается оставить среди живых загадку, разгадать которую есть так много способов и версий, но, как водится, ни одной правильной.
Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома.
Какой же роли он сегодня? Номер моего автоответчика 783-00-97.
Здравствуйте, Фрэнки, меня зовут Елена.
Да,
мне
Лена.
Кажется, что сегодня это Ричард Олдингтон.
О, великолепная версия. Дальше.
Привет, дорогой. Мне кажется, что ты сегодня Эрих Мария Ремарк.
Эрих Мария Ремарк. Великолепно. Дальше.
Это Сева. Сегодня ты Джордж Оруэлл.
О, яс! Супер! Итак, дамы и господа. Говорят, что гений — это 1% таланта и 99% трудолюбия. Ну, возможно, вы слышали эту фразу. Об уме в этой формуле, как мы видим, ни слова. И в этом смысле среди признанных гениев действительно очень много крайне недалеких людей. Возможно, вы замечали. Сами о себе они обычно очень высокого мнения, к старости обязательно начинают всех поучать, как надо жить, изобретают свою собственную мораль, правила поведения, Гюго, Достоевский, Толстой. Хотя на их счет у всех у нас свои версии, верно? А вот Мерима, например, который, как известно, писал одни шедевры, создал все свое наследие до 30 лет, причем каждое снабдив шутливыми, чтобы не сказать глумливыми, мистификациями, всячески прячась и извиваясь, чтобы, не дай бог, толпа не подумала, что это его рук дело. А в 31 год совсем бросил писательский труд, сочтя его недостойным по-настоящему зрелого и умного человека. Спасибо, дорогой мой. Просто невероятный заснеженный вид швейцарских Альп, и глаз просто не оторвать. Итак, дорогие мои, вот он, этот утопический роман, убивший во мне писателя, так как больше мне сказать будет просто нечего. По моим собственным признаниям, история болезни моей собственной духовности. И вот в 46-м за вдохновенное творчество, блестящий стиль и идеалы гуманизма мне уже присуждается Нобелевская премия по литературе, возможно, вы слышали. В своей приветственной речи представитель Академии Андрес Эстерлинг говорит, что награда вручается мне за поэтические достижения человека великой воли, человека, который в трагическую эпоху нашел в себе силы провозгласить истинный гуманизм. Меня самого нет на этой церемонии. От моего имени выступает шведский министр Генри Волотон. И вот в ответной речи он уже говорит, что эта великая книга была написана в годы зарождения фашизма. Он цитирует также одно из моих высказываний, что она жалкая попытка восславить духовность в чумном, отравленном и предельно развращенном мире тотальной бездуховности, венцом которой, несомненно, является нацизм. Как самая извращенная и трижды вывернутая в своей самовлюбленности форма человеческого самоопустошения. И я надеюсь, дорогие мои, вы видите, какой невероятный узор прямо сейчас возникает на радужной оболочке глаз моего ненаглядного маэстро.
Весь офис дождя словно переливается в игре без конца пересобирающихся отражений, что распространяются по миру в тысячи раз быстрее трам-тарарам, чем все мрачные предсказания самых дальнозорких социологов вместе взятых. Итак, дорогие мои, после получения Нобелевской премии я не напишу больше ни одного крупного произведения, хотя мои письма и новые переводы появляются периодически, как вы видите. Свои последние годы я безвыездно живу в Швейцарии, занимаюсь в основном живописью. И это так удивительно, вы только посмотрите, после нее у меня пальцы не черные, как после ручки, но цветные, и запах такой чудесный. Это мое занятие, конечно же, очень злит мою жену и детей, но что поделаешь, всякий раз стоит мне начать что-нибудь необходимое мне самому. Люди тут же начинают хмурить брови, им почему-то обязательно хочется, чтобы я оставался таким, каким был раньше, но лицо мое сопротивляется. Оно хочет меняться, возможно, вы меня понимаете. И вот я опять сижу за мольбертом, как вы видите. И у моих деревьев уже появляются наивные лица, домики обязательно смеются, пляшут или плачут. Свободное от живописи время я занимаюсь индийской философией, ежедневно делаю какие-то странные китайские упражнения. Жена называет меня буддистом, на что я только хитро улыбаюсь, но ничего не отвечаю. И вот в редких беседах с журналистами я уже говорю, что выразить всю глубину мира может только сказка. Говорю о том, что мне нравится восхвалять невинность и неисчерпаемость природы. Но стоит мне набросать тот или иной текст, как я понимаю, что это уже создано великим Гофманом в золотом горшке или Моцартом в волшебной флейте, что я снова пытаюсь воссоздать узор, что уже был создан этими действительно великими мастерами духа. Величайшими мастерами так называемой игры в бисер, у которых, и это было всегда, так мало власти в реальном мире и так много силы, позволяющей сохранить себя в вечности. Хотя у вас, конечно же, свои версии на все эти счета.
Здравствуйте.
Дорогой Фрэнки, ты сегодня Гесса, тот самый одинокий степной волк, который в эфире пудрит нам все мозги, и мы все этому безумно рады.
Фрэнки, это Иоганн Кристиан Фридрих Гелдерлин.
И для чего все это сегодня? А для кого? Для героя, которого ты играешь, и которого я пока не знаю.
Привет, Фрэнки, это Герман Гесса.
Максим, Герман Гесса.
А, это Вадим, а роль это Эрик Мария Ремарк.
Меня зовут Клавдия, это Томас Манн.
Фрэнс Кафка.
Фрэнки, надеюсь, хорошо отдохнул на Новый год. Сегодня ты, конечно же, прекрасный счастливчик, который однажды избрал свое место жительства. Герман Гесса, писавший текст сына до самого конца.
Здравствуй, Фрэнки, это Сергей и Наташа из Омска. Освещается тебе полученный диск, где 30 судеб в лицах. Ты точно не обидишься на нас. Пусть будет не заполнена таблица, и это узнавание продлится. Их видеть каждый раз, как в первый раз. Спасибо Северному дождю и господу Фрэнки. Пока.
Патрик Кантополос, искусствовед. Академия Лорет. Париж, Франция.
C'est fantastique. C'est une brillante parodie de la politique contemporaine.
Это просто фантастично. Это блестящая пародия на современную политику, религию, науку, искусство, телевидение. Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища. Пародия на самое хитрое изобретение современности — диктатуру зрелища.
Lady Enchantment, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу.
Итак, дамы и господа, вот мне уже чуть больше 70, ну, вы видите. Два университета удостаивают меня почетной докторской степени, и я уже пишу то, что значится в моем наследии как автобиография, довольно странное произведение, в котором реальные факты начала жизни замысловатым образом перемешиваются с на 100% вымышленными под ее конец. И вот вы уже читаете, что под старость лет я опять привлечен к суду за какое-то несовершенное преступление.
Судебное разбирательство длится крайне долго. Все это время меня держат в тюремной камере. И чтобы хоть чем-нибудь заняться, я прошу разрешения, чтобы жена принесла мне краски. Мне разрешают. И вот он. Вот он, дорогие мои, 75-летний старик, что снова смешивает свои жидкие стеклянные бусины и окунает свой мозг в баночки с красками и с юношеским восторгом снова вкушает это неисчерпаемое волшебство, звонкое и бодрое звучание киновари, полновесное и чистое звучание желтого цвета, глубокое и умиляющее пение синего и всю музыку их смешений вплоть до самого далекого и бледного пепельного цвета. Пейзаж, как вы видите, содержит реки, горы, море, облака, крестьян, что заняты сбором урожая, и еще много всяких житейских мелочей, что дарили мне радость на протяжении жизни. В самом центре картины, ну, вы видите, пыхтит маленький поезд. Он едет к огромной горе, вон она. И уже зарывается своей железной головкой внутрь, как червячок в яблоко, и из темного тоннеля клубами вырывается дым. Каждый день меня под стражей препровождают чрезвычайно несимпатичные апартаменты, где посреди множества бумаг восседают крайне несимпатичные персонажи. Они изматывают меня своими допросами, не желая при этом верить ни одному моему слову, обращаются со мной то как с трехлетним ребенком, то как с отпетым преступником. Из всех преисподних, которые человек странным образом обречен для себя создавать, это, конечно же, самое зловещее и отвратительное, ну, вы, возможно, знаете. И вот к вечеру я опять в своей камере, опять смотрю на свой чудесный маленький мир, и через него моя жизнь снова наполняется воздухом и светом при полном, как кажется, отсутствии смыслов. Я опять не могу надышаться этой свежестью, не могу налюбоваться на этот вырывающийся из тоннеля дым и наслушаться этого нескончаемого чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух- такая та самая решимость, что не раз пугала людей на протяжении моей жизни. И вот я, как вы видите, извиняюсь перед ними и прошу подождать одно крохотное мгновение. Начинаю как бы суетиться, после чего совершенно серьезно говорю, что мне надо собрать чемодан. Я опаздываю на поезд. Тюремщики смеются, и вы, я уверен, тоже смеялись бы, будь вы на их месте. Вот я уже незаметно кладу в рот какой-то маленький пакетик, и на изумленных глазах своих мучителей уже уменьшаюсь до размеров маленького кузнечика. И каким-то молниеносным прыжком уже оказываюсь на стене и скачу по шпалам. И еще мгновение, и моя нога уже на подножке поезда, как вы видите. И в этот самый момент вы, как водится, невольно моргаете, и именно этой доли секунды моему поезду достаточно, чтобы навсегда скрыться в темноте черного тоннеля, и только дым удушающий ударяет в ваши лица. И вот в камере уже повисает эта невероятной глубины и смысла пауза, и теперь вам самим решать, дорогие мои, что делать дальше. Посидеть еще перед своими приемниками или все же шевельнуться, оглядеться вокруг и украдкой заглянуть в тот самый тоннель, в котором ни один следующий за другим узор никогда не повторит себя. И, как говорится, будьте осторожны. Припав к этому отверстию, никогда больше вы не сможете оторвать своего зачарованного взгляда. Не верите? Попробуйте.
Сюрприз! Сюрприз! Итак, дамы и господа, пришло время узнать имя призера нашей сегодняшней игры. Слушаем автоответчик.
Привет, Санти, я думаю, ты Герман Гессе, мой контактный.
Герман Гессе, следующий звонок.
Зовут Мария, да, мой любимый писатель. Знающим я себя называть не смел. И был ищущим, и все еще остаюсь им. Это Гессе.
Герман Гессе, Yes! Можно увести, дорогой мой! Итак, конечно же, автор знаменитой игры в бисер, дамы и господа, Герман Гессе. Итак, дорогие мои призеры, те, кто сейчас прозвучали, я обязательно отзвоню вам. Самый первый, к сожалению, не назвал своего имени, но зато оставил телефон. В качестве приза сегодняшнюю игру назови все, вы получаете от меня, конечно же, от Серебряного Дождя культовый альбом The Best from Frankie. За этим грандиозным подарком, как, собственно, и всегда, добро пожаловать по адресу Петровско-Разумовская аллея, 12 метро Динамо, в ближайшую пятницу. 17 до 20. И, наконец, я хочу представить вам автора сегодняшнего сценария. Это мой дорогой друг Павел Кашин. И он уже на проводе. Павел, тебе слова.
Фрэнки, да. мне очень приятно, что ты использовал мой сценарий.
Мне тоже было приятно работать вместе.
Тем более, что он как бы вообще о жизни, ведь кроме игры в бисер ничего не остается, если все остальное неинтересно. Вот, я буду рад, если тебе понравится песня, которую я тебе посвящаю. Там как про маску и все такое. Но пока.
Спасибо, Павел. И прежде чем она прозвучит, хочу еще сказать, что эту песню вы сможете скачать на моем сайте в разделе мультимедиа, как, собственно, и прослушать наш совместный с Павлом проект медитации для детей и взрослых. Возможно, кому-то и покажется важным и интересным. А теперь внимание, дорогие мои, звучит песня Павла Кашина с нового, еще не вышедшего альбома «Смейся и танцуй», посвященная вашему драгоценному Фрэнки. У меня нет слов, дорогой мой друг. Спасибо огромное. Мысль материально. Шоу-тайм, дорогие мои!
Кто это?
Это сумасшедший Фрэнки.
Что, он действительно ненормальный?
Он гений. Каждый день в новом роде. Да у него тысячи лиц.
И его фантазия не имеет границ.
Интересно, в каком он сегодня?
Вышло так, что при закройке сонный ангел сбил настройки на моих ладонях и душа. И к душе простой и чистой приросло лицо артиста с выборкой ужимок и клише. Я живу под чья-то маска, всем рассказывая сказки, только в них ни слова обо мне. Сам же я, как мишка-гризли, посреди пустыни жизни глупо улыбаюсь тишине. С ужинками сатира я шатаюсь по эфиру, я одна сплошная ловкость рук. А внутри немой, как Ронин, жду в холодном павильоне ожидания этих адских мук. Я сижу, а чья-то маска всем рассказывает сказки, только в них ни слова обо мне. Сам же я, как мишка гризли, посреди пустыни жизни грустно улыбаюсь в тишине.
Я сегодня рад, что вы снова со мной.
Не улыбайтесь так хитро.
Я сегодня от того. А зря.
Гулять так гулять.
Да, пора уже. Вот он я.
Не улыбайтесь так хитро.
Я сегодня
прекрасно.